Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, напомню, этот вечер, эту часть «Светлого вечера» с нами и с вами проводит протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.
Отец Павел, вот еще одна тенденция последних времен. Все чаще и чаще люди задумываются, а зачем мы проводим праздники за столом? Это как-то совершенно неправильно. Лучше придумать что-нибудь подвижное, что-нибудь интересное, или там в театр сходить, или в боулинг, или там, ну, дальше по интересам. А вот все-таки непонятно, почему бросает из одной крайности в другую. Ведь посмотрите, во всех традиционных культурах значение трапезы праздничной огромно, но начиная с тайной вечери Христовой и по всем традиционным культурам, куда ни посмотришь, причем именно трапеза, она должна быть, во-первых, обильна. Нигде не сказано, что там должно быть краюшка хлеба и кувшин воды. Как правило, в традиционных культурах праздничный стол очень, он даже не обилен, он изобилен. И плюс еще во многих культурах существует, и в России тоже существовал обычай на праздники, как называлось, ставить столы. То есть богатые люди на всей улице в деревне, скажем, могли накрыть столы для своих односельчан и поставить угощение, причем тоже достаточно обильное. И вот в чем смысл именно вот трапезования праздничного? И стоит ли от этого полностью отказываться?
Ну, конечно, мне кажется, полный отказ, или точнее даже стремление к отказу от этого, от этой традиции совместной трапезы в угоду повышения качества, скорее близкого к каким-то функциональным сторонам жизни, оно отражает вот очень сильную беду нашего общества, современного общества. Это проблема отчуждения между людьми и то, что мы все труднее смотрим друг на друга не как потребители, а как соработники, как сослужители друг другу. Вот, потому что не только на Тайной вечере, но и заповедь, которая была дана Моисею, сам обряд празднования субботы, он обязательно включал в себя три праздничных трапезы. И причем каждая из этих трапез была обильна, каждая из них предварялась вот утренняя субботняя трапеза благословением чаши с вином, благодарением Богу хлеба. И через это запускался процесс иного качества общения между теми, кто собрался. Они собрались уже не просто, чтобы перекусить и убежать, удовлетворить свою физиологическую потребность в питании и после этого заняться своими другими делами. Нет, здесь трапеза уже становилась неким пиршеством. А пиршество — это прежде всего не еда, а общение. Это прежде всего определенное взаимодействие душевно-духовно-телесного. Ну, а чему тут удивляться? Сейчас любая крупный фестиваль, событий, не знаю, там, корпоратив — естественно, будет проходить с той или иной формой еды. Вот. Даже на уровне управления это люди понимают. Вот. Но в церкви, конечно, все это приобретает уже какое-то принципиально другое значение. Открывается та глубина, которой мир за рамками христианства, его, конечно, может просто не заметить и не представлять, что вот за этим столом, точнее, в этом сообществе людей, собравшихся, как мы говорим о церкви, что церковь — это те, кто собрались вокруг Христа, кто пришли в церковь ради того, чтобы славить и принять в себя Христа. Вот в этой среде людей может произойти некое качественное изменение их самих. Вот что происходит в церкви, почему из церкви невозможно никогда уйти таким же, как ты туда приходил. За счет чего? Не за счет каких-то этих энергий, а за счет того, что ты прикасаешься к божественному. Зато за счет того, что в тебе снимаются какие-то внутренние стопоры, внутренние защиты, препятствующие пробиться тому самому божественному свету, который, естественно, у каждого человека где-то в глубине скрывается. И вот когда ты не только принимаешь этот божественный свет как что-то внешнее для тебя, а когда ты понимаешь, что он есть в тебе самом, и вот он начинает где-то там просачиваться, но ты видишь, как то же самое происходит и в других. И в этот момент отношения между людьми, они перескакивают на какой-то фантастический уровень. Вот это то самое единство церкви, которое, ну, невозможно зафиксировать никакими догматическими определениями и всем остальным. Это единство в том, что само по себе и так является единым с прописной. Это единство в Боге. Да будут все едины, яко же аз в тебе и ты во мне. Да будут они также все едины. Вот это преодоление нашей эгоистической отчужденности друг от друга, это зацикленность на каких-то своих интересах, на своих там выгодах, а что я с этого получу, это сразу отпадает как шелуха, совершенно ненужная и, в общем-то, неуместная здесь. И все то, что вы рассказываете, это подтверждение, что народное сознание, оно, может быть, не описывало это в каких-то подобных понятиях, категориях, но нутром чувствовало, что здесь надо именно открыть двери не только своего сердца, но и двери своего дома и сделать, чтобы праздник не имел каких-то сословных границ, каких-то препятствий, чтобы этот праздник пропитывал собой все.
Но вот есть немножко другая логика у некоторых. Рассуждают как? Сейчас, в принципе, можно достаточное количество угощений просто купить в готовом виде. А если следовать каким-то традициям народным, даже вот многих славянских стран, принято в сочельник рождественский ставить на стол 12 постных блюд. Ну, если хозяйка будет готовить 12 разных постных вкусных блюд, то ей, собственно, некогда будет лоб перекрестить и в церковь сходить. Это одна логика. Но, с другой стороны, я помню свои ощущения детства. Естественно, праздновали светские праздники, там, дни рождения, Новый год тот же, там, День Победы. Но поскольку у нас было шестеро, и родни было человек 10, ну, в общем, приготовления обычно происходили всей семьей и дня 3. Причем доставалось всем. Ну, в общем, из моих воспоминаний они достаточно трагические, потому что мне как самые бессмысленные давали все время деревянной ложкой, которой нужно было бесконечно стирать яичные желтки с сахаром. Этот сахар отказывался растворяться и все время скрипел. И вот этот скрип этого сахара, который никак не... Единственное, можно было себя как-то порадовать, украв тесто, получив за это подзатыльник сырого теста, оно, оказывается, очень вкусное. Короче говоря, вся семья была в этих приготовлениях в течение дней 3. И нарастающее предощущение чего-то удивительного, хотя столько раз уже на твоей памяти все это праздновалось, все это было, но само вот этот сам процесс приготовления, он был как бы сам по себе праздник. Это то, что Фазиль Искандер сформулировал как праздник ожидания праздника. Вот, с одной стороны, логика, что если я буду готовить 12 постных блюд, мне некогда будет лоб перекрестить, а с другой стороны, праздник ожидания праздника. Что перевешивает, что для христианина важнее по вот, внутреннему, не формально по исполнению чего-то, а по внутреннему наполнению?
Вы знаете, самое главное добродетель христианства – это рассудительность, это способность отличить подлинное от того, что кажется таковым. И я думаю, разумная, благочестивая хозяйка, она сможет распределить и свое время, и время тех, кто находится под ее крылом, включая в том числе ее супруга, так, чтобы всем досталось, но в то же самое время все имели возможность не пропустить самое главное, то, что связано со службой, с участием в богослужении. Вы знаете, ну вот это, наверное, может, какая-то наша особенность. что мы любим доводить какие-то ситуации до крайностей. Для меня, да, но есть такая традиция с этими 12 блюдами. Послушайте, но это же не более чем какая-то традиция, причем далеко не повсеместная, которая может соблюдаться, может не соблюдаться. В ней нет никакого особого богословского содержания. И если мы куда-нибудь там глубже копнем, может быть, вообще совсем даже не христианское, откуда-то оно там корнями уходит. То, что предвкушение праздника – это уже праздник, некое начало, предпразднество, да, как в церкви есть такое понятие, что праздник начинается еще за какой-то период до того, как мы его официально провозглашаем. Да, так все, все и есть, но мне кажется, что в празднике гораздо важнее то, как меняются отношения между людьми. То есть вот это общее действие, вот эта литургия, она ведь не только в храме происходит. Вот любое действие, где люди объединяются вокруг какой-то цели, она людей совершенно иначе ориентирует по отношению друг к другу. И как-то пренебрегать этим, вот исключать это, все свести только до использования там наемной рабочей силы и магазинных пакетных там каких-то угощений, салатиков и всего прочего, ну, наверное, для меня это отказ от какой-то деятельной любви, потому что любовь, она всегда выражается, она ищет какого-то какой-то формы, чтобы ее передать.
Отец Павел, ну вот то, что вы говорите, это несет в себе такой интересный вопрос внутренний, может быть, скрытый. Вот человек, который смотрит на церковь со стороны, на любую религиозную традицию со стороны, и может согласиться с вашей логикой и принять ее даже радостно, а дальше из этого сделать вывод. А, ну понятно, мы просто заседаем за столом, а православные идут на литургию. У них там своя любовь, вот у них там общее дело. У нас тут свое общее дело. В принципе, все одно и то же, просто форма разная. Но это же вряд ли то, что вы имеете в виду. Я даже понимаю, что это не то, что вы имеете в виду, конечно же, но что вы готовы были бы ответить человеку, вот, который такую логику увидит?
Знаете, я бы не стал человека насильно тащить в храм.
Само собой,
он в храм, как бы,
Боже,
не особо, не особо хочет.
Это мы говорим о неком, ну, о мыслительной конструкции, если угодно, о логике рассуждений.
Но вот логика рассуждений мне ближе такая, что прекрасно, когда люди радуются за столом и не идут в церковь, потому что для них это некое пространство чужое, неизвестное, а может быть, даже опасное. Пусть они радуются за столом, замечательно. Вот. Но когда к этим радующимся за столом и не ходящим в церковь приходят те, кто были в церкви, и вот в этих людях церковных, те, кто сидели за столом и уже хорошо отметили, вдруг ощущают некое иное измерение, некое то, что в них самих, несмотря на всю любовь, несмотря на вот эту всю гармонию, счастье, которое тут во всех углах свешивается, вот, а у них все равно этого нет, я думаю, это самая лучшая проповедь, это самое, как бы, сильное такое вот, вот действие. И это вовсе не в том, что там фаворский свет из глаз во все стороны лучится. Это та же самая, опять-таки, тональность. Понимаете, вот мы все равно считываем, прежде всего, некую тональность, в которой живет человек. И когда эта тональность для нас является чем-то неизведанным, интересным и, я бы даже сказал, манящим, ведь Бог всех к себе, хочется сказать, приманивает, вот он всех к себе приглашает. И мы никогда не знаем, на что именно у человека откликнется душа и где именно его прям коснется так, что пронзит от макушки до кончиков пальцев, и он поймет, что да, вот оно, это то самое, к чему я так долго шел и чего долго искал. Вот поэтому от меньшего к большему. Я сторонник того, чтобы поддерживать все лучшее, что есть, но при этом показывать, что вот можно еще двигаться дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Есть еще один постоянный атрибут любого праздника, будь то светский праздник или церковный, это музыкальное сопровождение. Как правило, человеку празднующему необходимо, чтобы звучала хотя бы музыка. Но вот тут интересная разница, которая у нас проявилась уже в нынешнем времени. На моих глазах исчезла бытовая певческая культура. Раньше праздники еще в советские времена очень часто сопровождались хоровым пением, причем достаточно стройным. Постепенно это уходило и сошло полностью на нет. В то же время душа просит песен. Я помню первое свое ощущение, мне посчастливилось попасть первый раз осознанно в церковь на Пасху, и весь храм пел стихиры Пасхи. Я была потрясена, во-первых, я никак не могла понять, как они все это запомнили, потому что там довольно много текста. Причем пение было достаточно стройно. И потом со временем я, когда начала уже сама подпевать там каким-то тропарям, я поняла, какой-то удивительной радостью наполняешься, когда вместе со всеми поешь что-то осмысленное. И вот нехватка вот этого песенного элемента в наших праздниках, восполнима ли она? В свое время, когда мне довелось петь на клиросе, и праздники какое-то время мы, отпев литургию, собирались там уже своей этой клиросной компанией, я была очень приятно удивлена, потому что, в общем, люди были молодые, пели разное, пели джазовые композиции, пели, но непременно начинали с того, что пели многолетие, пели какие-то тропари в каком-нибудь концертном исполнении, просто без нот, вот сидя уже за столом, просто для себя, чтобы вот увеличить эту радость праздничную. Вот насколько восполним этот элемент? Или, может быть, он ушел навсегда, или, в общем, снявши голову по волосам, не плачут?
Ну нет, мне кажется, он совершенно восполним. Более того, эта традиция никуда не исчезла, она сохраняется. Едва ли можно найти такой храм, где после крупного праздника, Рождества или Пасхи, люди не собираются и не поют. Я как-то с трудом себе представляю такое. Все-таки певческая культура в церкви, она была, она жива, она никуда не исчезает. И, конечно, именно из церкви она потом переносится уже в семьи. Вот я знаю семьи, немало семей священников, которых не только по праздникам большим поют, но и вообще вот любят эту форму духовного делания. Как говорят, что человек, который поет, он как бы дважды молится. В этом есть своя правда, потому что какие-то снимаются наши психологические защиты, опять-таки, да, когда я начинаю себя петь, когда я начинаю себя петь. Это вообще правильная оговорка.
Хорошая,
да,
формулировка. Но вот не хватает, знаете, чего? Вот в западной культуре, как мы не сетуем на то, что она вот секулярная, забывает христианские традиции, но музыкальное сопровождение подготовки к Рождеству остается, и Christmas Carols поют в разных аранжировках постоянно, и звучит эта музыка. Ровно такая же традиция, насколько я знаю, до последнего времени была на Украине. И это удивительное чувство, когда там во Львове перед Рождеством буквально ты заходишь в любую дверь, там магазин, кафе, абсолютно что угодно, отовсюду фоном идут колядки.
Да, это замечательно.
Причем тоже в разном исполнении, и в более эстрадном, и в более народном. То есть этим музыкальным фоном пропитано все.
Да, люди не стесняются того, что они христиане. Да, да, да. С этим у нас проблема, и большая проблема. Потому что отчасти, наверное, в этом мы виноваты, как священство, как, может быть, и не только священство, что православие, христианство в России воспринимается определенной частью населения как что-то достаточно маргинальное, как что-то такое специфическое, как что-то, не имеющее права быть задающим общую тональность. Вот, наверное, как раз то, о чем вы говорите, это очень важный показатель реальной не только культурности, но и духовности. Вы знаете, у меня в свое время, несколько лет назад, я был на Рождество по григорианскому календарю в Германии, и мы оказались в доме одного лютеранского священника. Ну, все очень скромно, все хорошо, но чем я был потрясен? Какой-то небольшой мальчик, ну, не знаю, сколько лет там, может, 8, там, 9, до 10 лет, просто шел по дому, я слышу, что-то он себе вот прям вот напевает, и тут вдруг до меня доходит, что это как раз-таки какая-то вот из рождественских кантат. Я прям был потрясен, потому что, ну, видно было, это не то, что он специально выучил, чтобы мне показать, вот какой он там музыкальный и так далее. Он просто этим живет. Он в этом пространстве и родился, и воспитывался, и просто пропитан полностью им. Я смотрю на этого мальчика и думаю, ну да, конечно, может быть, он в 16 лет, когда и послушает какую-нибудь рок-композицию, может, что-то ему понравится, но вот этот музыкальный опыт детства, вот включенности в Рождество через классическую музыку, через те шедевры, которые, ну, для меня это тоже какие-то элементы откровения Бога о Рождестве, миру в тех формах, которые для человека очень эффективно работают. Вот этот детский опыт, он останется с ним на всю жизнь. И в этом плане, конечно, нашему обществу есть куда двигаться. Но мы стесняемся, понимаете? Мы, вот, ну, это особенность русского человека, какая-то особенность нашей именно ментальности, что нам, ну, как-то, ну, не знаю, комплекс это какой-то, что ли, или не знаю что, но почему-то вот мы боимся засвидетельствовать окружающим то, что да, мы православные, да, мы христиане, да, мы, может быть, не сильно выцерковленные, но мы этого не боимся, вот, потому что все еще впереди.
Поэтому возьмем звезду и пойдем христославничать.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
На самом деле это не так уж просто, потому что первый раз, когда в деревенский приход, вот был в советское время, первый раз, когда батюшка благословил пойти на деревню христославничать в 80-е годы, он сказал так: все женщины остаются, потому что не, было непонятно, какая будет реакция.
А христославничать – это вот колядки петь?
Тропарь, ну, то есть как идет, как крестный ход, впереди рождественская звезда, и поется тропарь, кандак, и потом там, если какая-то остановка, то какие-то колядки.
Знаете, у нас дома давно завелась такая традиция, что к нам приходят студенты иконописной школы, у которых, кроме талантов иконописания, огромное количество и певческих способностей. И поскольку там учатся представители, в том числе и других государств, других поместных церквей, то все это, конечно, превращается в своего рода некий мини-фестиваль, где каждый приносит какой-то свой инструмент, что-то они заранее вместе учат, какие-то песнопения, какие-то оригинальные, специфические, то они на грузинском там что-то придут, то на каком-нибудь там арабском. И вот это все приносит праздник в дом. Вот праздник как таковой, вот это некий, я бы сказал, апогей праздника, когда к тебе приходят другие, и вот все поздравляют таким образом, какая-то там трапеза, чаепитие. И вот я думаю, что чем больше наш народ начнет осознавать, что в такие моменты, вот в такие часы происходит формирование и укрепление народа как некой общности, тем проще нам будет двигаться дальше.
Спасибо огромное за эту беседу, отец Павел. Я очень вам благодарен, в частности, за то, что мы сегодня говорили о таком празднике, как Новый год, и говорили как раз вот не обличительно, а наоборот, скорее оправдательно, пытаясь, и не то, что пытаясь, а высвечивая в нем все то здоровое и лучшее, что мы можем в нем вот по-человечески увидеть. Поэтому еще раз наступившим Новым годом, ну и движемся к Рождеству, и, как сказала Марина совершенно справедливо, учимся христославничать. Напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
С наступающим Рождеством всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».